Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие радиослушатели! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Лена Андре из церкви «Радостная весть». Леночка, здравствуй.
Здравствуйте.
Лен, сразу такой вопрос в лоб. Твой поиск Бога, я знаю, начался более 10 лет назад. Вот как ты себя сейчас ощущаешь? Твердо в Боге, нашедшая, свершившаяся уже, состоявшаяся? Или как ты себя позиционируешь вот в этом вопросе?
Ну, вообще так сложно так сходу ответить. Я бы хотела Бога лучше знать, и у меня большое желание познать больше Его любовь и как-то укорениться в ней. Вот такая есть направленность.
То есть сведений о нем у тебя достаточно?
Да.
Но больше хочется личных, да, отношений?
Да, больше хочется личных отношений, именно вот, да, ты угадала. Ну, а если вообще рассказывать о моем пути к Богу, да.
То лучше, наверное, начать как-то с детства.
Ну, можно, да, начать с детства и постепенно подойти к тому моменту, когда я уверовала. Ну, я родилась в маленьком городе на Средней Волге. Это город Сызрань, если кто знает, может быть. Наш дом стоял наверху, и вот балкон выходил на Волгу. Волгу было видно, по ней тогда еще плавали баржи. Что я помню из своего детства, мы жили в трехкомнатной квартире, у нас в семье была бабушка, дедушка, была прабабушка и моя мама. Я, наверное, все-таки больше помню себя одной, как я была одна, играла дома с игрушками, потому что бабушка была в школе, она работала заведующей школой и была учителем математики, мама тоже работала, но вообще в те времена... Все-таки как-то в советские времена, это вот середина 70-х годов, еще в советское время, когда работа ценилась больше, чем семья, и все были на работе. Мы были дома с бабушкой, с прабабушкой, вернее. Она больше... Ну, вообще вот моя прабабушка, прабабушка Катя, это вот единственный верующий человек в нашей семье, потому что я помню ее, как она лежала на кровати, и вот она крестилась. Что это такое, как это, и что-то вот какие-то, наверное, молитвы шептала, вот, но я тогда этого не понимала, что она делает. Это вот то, что связано с детством. Вот что я помню с того времени, я помню, что вот как-то у нас не было таких вот близких отношений с мамой, то есть фактически я ее даже не помню вот как-то в это время. Эмоционально я не помню. Вот странно, что вот обычно, наверное, все-таки первое воспоминание детства – это мама. Это как-то вот какие-то первые слова, какие-то дела вместе с ней. Но вот у меня этого не было. То есть больше вот я помню себя с игрушками, вот. А мамы, вот, к сожалению, ну, из-за ее занятости, из-за ее занятий, видимо, какими-то другими вещами, я мамы вот не помню. Да. Надо сказать, видимо, несколько слов еще о моем папе. К сожалению, они с мамой развелись, мне было около года, и папу я в то время, ну, я помню несколько встреч с ним, то есть он приходил, и мы с ним очень кратко встречались, но я его очень хорошо запомнила. Потом он уехал в другой город, и через какое-то время, лет через пять, у него появилась уже другая семья, он жил на севере все это время. Уже потом я встретилась с ним... Мне уже было 16 лет. Я помню, что, да, очень по папе скучала все это время. Потом моя мама вышла замуж второй раз, и мы уехали уже в Москву из Сызрани. Я помню, что мне не очень хотелось ехать в Москву, мне очень нравилось в Сызрани, и вообще как-то вот в тот момент я подумала, ну вот, детство мое закончилось. То есть 5,5 лет, вот такая была мысль. Вот, жили мы в коммунальной квартире в одной комнате, кроме нас еще там было около 3 семей. У меня родился, вернее, не у меня родился, а у мамы родился сын. Ну, что я помню еще из того времени? Вот мне очень хотелось, чтобы у нас вот была какая-то дружная семья, и, к сожалению, этого не было. То есть не те 5 лет, которые вот мы жили тогда с мамой в Сызрани, не вот уже новая мамина семья. То есть, к сожалению, вот я помню, что мой отчим, он первое время хорошо ко мне относился, а уже вот после того, как родился Алёша, он больше всё-таки внимания, любви получал брат, и я не могу сказать, что вот он меня любил, или и что я его любила.
Ну, можно сказать, что и мама занималась как-то собой, вот своей личной жизнью, строила её.
Ну, можно сказать, да, что она вот как-то пыталась это сделать, может быть, с моим папой сначала, потом вот с другим уже человеком.
А ты просто росла и мечтала о семье крепкой, да?
Да, крепкой, дружной семье, да.
Дальнейший путь, учебу как-то ты выбирала сама. Я так понимаю, что именно помощи какой-то, поддержки не было. Я вот когда слушаю твой рассказ, как театр одного режиссера, маленькая, одна, дальше одна. Профессию тоже сама выбирала?
Ну вот, когда я выбирала профессию, вот когда подошло это время, я не могла сказать точно, чего бы мне хотелось. Меня тянуло к преподаванию, мне хотелось заниматься детьми, и я хотела пойти на воспитателя. И после школы я поступала. Первый год я поступала на дошкольный факультет в педагогический институт. И помню, что я не поступила, не добрала 1 балл. И потом я пошла работать в детский садик нянечкой, чтобы понять, ну, что это такое, что это за профессия. Я проработала там недолго. То есть после того, как я получала 70 рублей в месяц, я поняла, что быть нянечкой или воспитателем я не хочу. То есть жить на 100 рублей или 150, которые они тогда получали, я не хотела, и поэтому, видимо, уже на следующий год я поступала не в педагогический институт, а поступила на факультет международных экономических отношений, Московский государственный открытый университет.
То есть не очень любила, но понимала, что это рентабельнее.
Да, вот, наверное, вот выбрала больше вот такой вот путь, более практичный, что ли. На тот момент, когда я уже поступила в институт, мы с мамой жили уже одни. Ну, то есть мама развелась и со вторым своим мужем. Мы разъехались по разным квартирам, но жили рядом друг с другом. Мы жили на Новых Черёмушках, а брат жил на Профсоюзной. Ну вот, к сожалению, в детстве мы с братом мало дружили.
То есть родители поделили детей?
Да, поделили
ты
детей.
Ты осталась с мамой, да. А отчим твой забрал Алексея.
Алёшу, да. Ну, мы мало поддерживали контакт с Алёшей, хотя мы, конечно, с ним виделись. Но вот надо сказать, что мы с ним сдружились уже позже, уже когда выросли. И вот, ну вот сейчас он живет в Германии. К сожалению, мы мало видимся, но продолжает о нас заботиться, присылает посылки.
Ну, то есть, я понимаю,
общаемся.
И здесь не получилась семья. Вот брат хоть и родился, но он не стал в полном смысле слова тебе братом.
Ну да.
А отчим отцом.
Да, можно так сказать, да. Ну и после того, как мы стали уже с мамой жить вдвоем, ну то есть мама продолжала эти попытки устроить свою личную жизнь, ну, наверное, мне не очень не хватало маминой поддержки. Я себе представляю роль матери, это вот как человек, который тебя как друг, как эмоционально поддерживает. И не только эмоционально, но советом, когда это нужно, да.
Но обычно у девушек единственный выход в таком случае бывает – это выйти замуж. То есть завести что-то свое и там свои законы поставить. В твоем случае это как было?
Ну, в моем случае, да. Я, в общем, в институте встречалась с молодым человеком. Но после того, как я уже уверовала, мы с ним расстались, потому что я ему сказала, что все, близких отношений у нас не будет с тобой. Но все равно во мне вот жила вот эта жажда именно какого-то домашнего очага, именно желание иметь вот эту дружную семью, когда любят, заботятся, когда думают друг о друге. Вот то, чего, в общем-то, не было, к сожалению, в нашей семье. И после... Ну, я могу сказать, что вот эту семейную атмосферу я впервые встретила в церкви. То есть, когда я уверовала, когда я пришла в Косьму и Дамиана, это вот была первая община, ну, в которой я узнала о Боге. И там я это увидела. Я думаю, вот, вот что я искала, вот это здесь есть. Есть и забота, есть и любовь, и то, что люди друг о друге думают, и что тебя никогда не бросят и никогда не оставят.
Ну, главное, вот, что кто-то тобой интересуется, кому-то ты нужен.
Да, ну, и это тоже. И то, что если наступает испытание, то есть то, что тебя не оставят, тебе помогут. Вот именно какое-то плечо, рука, вот это вот. Ну, да, мне очень хотелось иметь семью, и, ну, я думаю, что на тот момент я поступила, конечно, не совсем правильным образом. Я очень расстроилась тогда из-за того, что вот мы расстались с молодым человеком, хотя, ну, по-другому я уже не могла с ним общаться, потому что все, я понимала, что это неправильно, и после того, как вот я уверовала, да, вот, что не может быть больше таких отношений с ним вне брака. Но почему-то вот это вот, не знаю, то ли грусть, то ли печаль. И я пришла к какому-то вот решению такому, что вот все, раз он не хочет, все там, выйду замуж за первого встречного. Вот, ну, сейчас, может быть, это как-то, наверное, глупо звучит, но вот именно вот такое я приняла решение.
И кого ты встретила? Кто был этим первым встречным?
Ну, вот первым встречным был мой первый муж. Вернее, первый, единственный, у меня больше не было мужа. Экхарт Андре, вот такой вот интересный человек, немец с французской фамилией. Я с ним познакомилась в паломнической поездке. Мы от Косьмы и Дамиана поехали летом. Но вот зимой я уверовала, летом мы поехали туда, в эту паломническую поездку во Францию, в Тезе. И он тоже туда приехал.
Ну, туда, как известно, съезжаются люди со всего мира, можно сказать.
Ну да, там молодежь в основном, да, они ориентируются на людей до 30 лет. Там, в общем-то, представители всех стран, всех континентов есть. И мы с ним там познакомились, обменялись адресами, да, стали перезваниваться, переписываться. Ну и потом вот Экхарт приехал и сделал мне предложение. Ну, я согласилась, хотя внутри своего сердца я понимала, что, ну, человека я не люблю.
Ну, что он первый встречный.
Да, что он первый встречный. Тот, который, да, предложил такие отношения. И, ну, мы с ним венчались в церкви. И потом я уехала в Германию жить к нему туда.
Аленочка, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору. В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наши гости Лена Андре из церкви «Радостная весть». Ты уехала в Германию, чужая страна и фактически чужой мужчина для тебя.
Ну, да, вот...
Вы перезванивались?
Мы перезванивались, да, я мало знала его. И вот, ну, вообще-то, не знаю, мне кажется, какое-то вот сумбурное, непонятное, может быть, ко многим решение, но вот оно было таким. И когда я приехала туда, то в первый день я ему сказала: знаешь, я не хочу с тобой жить, я поеду обратно. И он, ну, он расплакался, и мне его стало жалко. И, ну, я подумала, что, может быть, действительно надо дать время, может быть, придет эта любовь, которой не было на тот момент. Вот, может быть, действительно нужно дать этот шанс. Вот, хотя у меня все время вот жило вот это желание вернуться, быть в России. Была, конечно, такая, ну, ностальгия.
Но это уже не раздвоенность, это уже расстроенность и расчетверенность. Главное, все-таки тема одиночества, она идет, тема желания иметь семью идет. И тут уже желание появляется в Россию вернуться из Германии. Как ты это все собирала, эти все куски?
Знаете, вот мне просто как-то вот... Я сейчас вот вспоминаю эту жизнь, и я не знаю, как я все это собирала. То есть я пыталась найти решение, и я звонила из Германии вот отцу Александру, который был моим духовным отцом, и говорила ему, что вот отец Александр, я не хочу здесь оставаться, я хочу вернуться. Вот я, конечно, понимаю его, что он не мог мне сказать: ну, давай, вот собирай вот чемоданы, вот сейчас я понимаю, и возвращайся обратно. Да, он мне говорил: ну, как же так, вы же все-таки венчались. Вот, и еще что сдерживало на тот момент, это именно вот когда я уверовала, я вот получила вот самое, наверное, самое прекрасное, что у меня было, это вот, ну, общение с Богом. Я почему-то боялась, что вот этот поступок может его оттолкнуть, что он не захочет со мной общаться больше, что, ну, как-то вот, не знаю, да, что он отвергнет.
Бог.
Да, что Бог отвергнет. Но это продолжалось вот только несколько лет уже, потом родился сын, но в какой-то момент уже все, я уже поняла, что все, я не могу, что я возвращаюсь. Я сказала Экарду, что, знаешь, я уезжаю, и... Он тогда предложил достаточно, на мой взгляд, очень умное решение. Он сказал: ну, давай ты полгода поживешь в России, а потом уже примешь окончательное решение. И я забрала сына и уехала в Россию обратно, обратно к маме. Но я помню, что такая у меня была радость на тот момент, что я уехала, что вот, ура, я опять в России, опять в любимом приходе.
Как тебя встретил твой духовник? Александр Борисов?
Да, отец Александр. Ну... Как? Ну, нормально встретил. То есть, ну, у него не было никакого осуждения по отношению ко мне. Но потом уже у нас возникло некое непонимание друг с другом. Уже вот после того, как появился в моей жизни еще один человек, вот уже Машин папа, у меня двое детей, вот сын и дочь Маша. И Маша, она другого человека. Ну, я думаю, что, знаете, вот как у меня вот возникла просто страсть вот к этому человеку, к Машиному отцу. И вот как-то быстро мы стали с ним общаться. Видимо, опять вот это вот желание создать семью и как-то вот действовать своими методами. То вот один метод я попробовала, теперь другой метод попробовала. Ну, воплотила в жизнь там свои способы, идеи, как надо создавать хорошую семью, да. Хотя этот человек был, ну, неверующим. И... Хотя я понимала, что в этот момент мы стали с ним жить гражданским браком очень быстро. То есть фактически тоже я мало была знакома с ним.
Ну, то есть первый муж был респектабельным, второй муж, ко второму мужу была страсть, и ты, в общем, на слух подбирала, так скажем, да, мужчин. Что такое настоящая семья, пыталась понять?
Ну, видимо, да, я пыталась. Ну, на самом деле, конечно, примера в жизни у меня такого не было, да, вот как должна строиться семья. Но было вот только вот такое желание ее иметь. Наверное, я искала близких отношений любви.
А скажи, почему все-таки криво шло? Вот как-то ты узнала или Бога, или о Боге, я не берусь судить, что произошло вот в этой церкви Косьмы и Дамиана. Почему в кривь и в кось? Вот как ты сейчас с этой позиции считаешь? Почему все шло в кривь и в кось? Рождались дети, оставались несчастными мужчины, оставалась несчастными ты и в конечном счете эти рожденные дети.
Угу. Ну вот сейчас, вот оглядываясь на это время, я думаю, что... Ну, во-первых, да, у меня перед глазами не было примера положительного в моей собственной семье. Я не знала, не понимала, как это надо делать. А с другой стороны, узнав Бога, да, ну, 21 год мне было, когда я уверовала, и через полгода, то есть, видимо, вот эта вот обстановка, вот все то, что вот отсутствие вот этой близости, теплоты, все вот это толкнуло на то, что я, ну, вот приняла такое решение и выйти замуж вот, ну, за первого встречного, что уже наконец хотелось тепла, принятия, любви и понимания. Видимо, вот это вот.
Да. А поняв, что нет какой-то физической близости, которая должна быть между мужчиной и женщиной, угу. да, у тебя следующий уже полюс получился с этим мужчиной, да, страсть.
Ну да, вот надо сказать, что он очень был искушенным человеком в этом отношении. Вот как я уже потом узнала, то есть там, да, у него был богатый опыт.
И смог зажечь тебя.
Ну, видимо, да. Видимо, это вот как-то происходит, ты, ну, чувствуешь это. Я думаю, что за этим стоят какие-то все-таки духовные силы, да, которые вот, ну, имеют свое влияние на нас.
Ты смелее называй эти духовные силы. Их можно назвать дьяволом, искушениями.
Я думаю, что да, да, можно сказать. Ну, тем более, да, я не хочу ни в чем осуждать вот Павла, да, Машиного папу. Но абсолютно точно, что если человек вел такой, ну, распущенный образ жизни в этой сфере, то понятно, что там было большое влияние со стороны демонов. И когда мы стали с ним жить, то есть это влияние перешло на меня тоже. Хотя, ну, все равно в итоге, да, мы не смогли жить с ним вместе.
Ты думаешь, ты к тому времени знала о Боге, или ты уже хорошо знала Бога, его характер, сущность, его законы?
Ну, на тот момент уже, наверное, прошло около 4 лет, да,
ну,
когда я считаю...
В любом случае, это не годами измеряется, отношения с Богом.
Но если говорить о личных отношениях с Богом, ну, это вот то, что я сказала, то есть это сейчас то, чего бы мне очень хотелось. Да, то есть мне бы хотелось познать сердце, характер Бога и, может быть, сломать какие-то свои стереотипы. Да, у меня очень долгое время был стереотип, что вот Бог меня накажет, что я сейчас что-нибудь там не то сделаю, он меня отвергнет и не будет со мной общаться.
То есть это больше страхом можно назвать,
ну,
было?
Ну, можно сказать так, да, что страх, что Бог отвергнет.
Ну, давай скажем, страх – это начало мудрости, страх Божий. И когда стала эта мудрость у тебя появляться?
Вы знаете, я могу сказать, что Бог провел меня или вот, ну, допустил последствия моего выбора, да, и эти годы, вот последние 8 лет, вот сейчас я вот живу одна, да, вот эти 8 лет. И Бог меня проводил через эти годы, и они были очень тяжелыми, но тем не менее, вот в них я познавала Бога. Его отношение ко мне, и как Он заботился, и... Потому что вот на тот момент, да, вот когда мы стали жить с Павлом, да, я забеременела, я стала носить Машу уже, да, со мной был мой сын Никита. Мы жили вместе тогда, но Павел хотел жить своей жизнью обычной, да, то есть он хотел, чтобы у него было много женщин, чтобы я это, ну, спокойно к этому относилась, чтобы я это ему разрешала, вот, а мне это было очень больно, то есть больно, потому что я действительно любила этого человека, и мне хотелось, чтобы вот именно были у нас вот эти вот...
Быть единственной,
да,
как полагается.
Да, вот эти вот близкие отношения, да, быть единственной, потому что, ну, конечно, я, наверное, все-таки расцениваю это как предательство. Вот, хотя в миру к этому по-другому относятся, да, но вот все-таки это ранит, и это очень больно, и особенно когда ты, ну, в таком незащищенном положении уже находишься, когда я беременна и фактически завишу от этого человека.
Как ты решила вопрос с детьми? Вот у тебя маленький мальчик, сын, вот у тебя рождается маленькая дочь, еще меньше младенец. Как ты решила этот вопрос? Ну, даже, может быть, с позиции материально, как их воспитывать, как их растить?
А, ну, эмоционально, вот я помню, что очень тяжело было жить вот с Павлом, да, вот когда вот он стал, да, то есть он там жил в одной комнате, я жила с детьми в другой комнате, вот. Но я все-таки решила после рождения Маши уйти домой к маме, вот, и... В тот момент, именно вот в это время, случается очень такая для меня ситуация, которая меня повергла в огромный шок, это вот когда приехал отец Никиты и увез его. То есть он пошел с ним гулять и потом увез его в Германию.
Он его украл или по согласию увез?
Без согласия. То есть он пошел с ним гулять и увез. Хотя я чувствовала, что, ну, видимо, и может быть где-то внутри, я думаю, что внутри я была с этим согласна. Я думаю, что если бы я была не согласна, я бы и все сделала для того, чтобы он не увез. Но вот именно, наверное, в тот момент я уже даже
ты
не могла...
Ты ощущала несостоятельность свою, наверное, какую-то,
в тот
поднять
момент,
его, да?
Да, что я не знала, как я буду поднимать двух детей, как мы будем все жить в однокомнатной квартире, я с двумя детьми и мама в Хрущевке, и как заботиться о них, как финансово держать. И, а у Никиты там... У отца, у него собственное дело, и там большой дом, и понятно, что с материальной точки зрения, по крайней мере, он был бы там обеспечен, и он действительно сейчас обеспечен, и я знаю, что Эккарт, он его любит и заботится о нем. И...
Сколько сейчас ребенку лет?
А, Никите 11. Вот, ну, мы, конечно, редко видимся, но на тот момент, когда это случилось, то есть для меня это был огромный эмоциональный шок. То есть, ну, вот, и у сына тоже. Конечно. Ну, с чем, в общем, можно сказать, что вот они, мои попытки создать счастливую семью, увенчались крахом, и я переехала к маме. И с чем я осталась? Значит, с разрушенной личной жизнью, с маленьким ребенком на руках, с мамой, которая меня не поддерживала. То есть она меня поддерживала, конечно, как? Она помогала там, может, с Машей гулять, что-то ей покупала. То есть она водила в садик. Вот, но как друг, как вот, ну, к сожалению, мама не поддерживала. Наоборот, она меня обвиняла, ругала и так далее. И вот в этот период вот начинается уже действительно вот познание Бога и понимание, что, ну, не то, что понимание, а вот, ну, видимо, вот Бог как-то постепенно вел меня к тому, чтобы учил меня на Него полагаться. То есть вот когда все оставили, уже никого не осталось. То есть я стала обращаться к Богу. Ну вот эти годы, я их считаю, что вот это то, когда я познавала, начала познавать Бога, и что я могу действительно Ему доверять.
Лена, сейчас снова прозвучит песня для всех нас, и после этого мы вернемся к разговору.
Твоей жила, мне тебя так не хватало, я ждала тебя, ждала. Ты явился в мою жизнь, такой нужный и желанный, я к тебе так долго шла, мой Иисус, мой долгожданный. Сердцем я тебя звала, о твоей любви не знала, но чего-то все ждала, потому любви не знала, что неискренней была, всю судьбу свою ругала, на беду себе лгала. Ты ворвался в мою жизнь, такой нужный и желанный, я к тебе так долго шла, мой Иисус, мой долгожданный. Ты ворвался в мою жизнь, словно первое дыхание. Без тебя прошли года в ожидании, без тебя прошли года в ожидании.
каждый миг мне быть с тобой и тебя, Иисус, любить. Лучше радости любой ты открыл, что значит жить. Словно звездный дождь надежды оросил мои мечты. Прикоснулся ко мне нежно, разве есть другой, как ты? Ты ворвался в мою жизнь, такой нужный и желанный. Я к тебе так долго шла, мой Иисус, мой долгожданный. Ты ворвался в мою жизнь, словно первое дыхание. Без тебя прошли года. Прошли года в ожидании. Без тебя прошли года в ожидании. Без тебя прошли года в ожидании.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и гостья наша Лена Андре. Ты согласна с такой фразой «грех прощается, а последствия остаются»? В принципе, Бог всеблаг, Он нас никогда не укоряет. Но очень многие вещи, которые мы делаем, мы потом последствия имеем, да?
Ну, можно сказать, что да, что я, в общем-то, прожила это вот во всей полноте, вот последствия неправильных решений, и именно выбор греха, а не Божьего принципа, да, не Божьего, не Божьей заповеди.
Ну вот, Лен, вот, можно такой вопрос немного провокационный. Ага. Молодая женщина, на твоем месте любая, которая оказалась бы, вот он, некий Бог, которого она хорошо не знает. И вот близко руку протяни, мужчина, которого ты любишь, тебя любит, может дать счастье. Это сложная ситуация, решить в пользу чего, в пользу кого?
Ну, ты имеешь в виду вот
вообще? Вообще, да.
Я думаю, что да, это сложная ситуация. Но вы знаете, она у каждого человека решается по-своему, я так думаю. Но это очень сложный выбор. Что Бог, которого ты не знаешь, если нет личных отношений близких, и вот тут вот кто-то готов тебе дать, подарить любовь, может быть, там, ну мы же...
Ну, назовём, да, любовь, отношения,
да. Ну, в моей жизни было несколько таких ситуаций, да, когда я не выбирала вот этого, да, я выбирала Бога, я выбирала Божий принцип. И особенно уже после того, как я стала жить одна, я уже приняла решение, что все, больше так я поступать не буду. Я больше не буду в этой сфере, ну, выбирать то, что Богу не угодно, потому что я увидела, каким последствиям это, во-первых, приводит, что несчастные люди, ты стоишь тоже у разбитого корыта, что дети, ну, в общем, того результата, которого ты хочешь, этим, ну, невозможно достичь. И что еще, какие еще были последствия? После вот этих вот кратковременного гражданского брака с Павлом, мы с ним жили, наверное, в общей сложности не больше года вместе, я обнаружила в своем сердце некую зависимость, и зависимость заключалась в том, что у меня было влечение к мужчинам. То, чего никогда у меня до этого не было, после общения, после близких отношений вот с Машиным отцом, вот появилась вот эта зависимость. То есть я приняла тогда волей решение, что я никогда больше не нарушу Божий принцип, что до свадьбы никогда в жизни этого не произойдет. Но в своем сердце я понимала, что я зависима, и это было ужасно. То есть вот эмоционально ты зависим, что ты не можешь ничего сделать. Вот фактически настолько сильным было влечение, что ты не можешь ничего сделать. И вот когда приходило искушение, я просто падала на колени, я плакала, заливаясь слезами, я говорила: «Господь, помоги мне, я не могу ничего сделать».
У тебя бывали претензии к Богу когда-нибудь? Обиды?
Претензии, конечно, бывали. Ну, был некий ропот, конечно, что вся вот жизнь складывается не так вот счастливо, как ты себе ее представляешь, да. Но я понимала, что как-то быстро проходило ропот этот.
Очень многие люди часто спрашивают: «Господи, ты есть любовь, ну где же эта любовь? Как она проявляется?» У тебя бывали такие моменты, такие вопросы?
Да, бывали. Ну вот особенно тогда, когда ты себе представляешь любовь и счастье, да, вот принятие там и любовь со стороны окружающих людей, да, вот какая-то счастливая семья.
То есть, когда
семья,
ты себе представляешь любовь в виде иметь что-то?
Ну, видимо, да.
А этого нет?
Да.
Ты оглядываешься так, рукой трогаешь,
да,
нету.
Да.
Где же эта любовь? И что Бог тебе отвечал?
Ну вот да, был такой момент, когда я задала Богу этот вопрос, и я говорила: ну вот где же она, твоя любовь? И я получила такой ответ, который я не ожидала в тот момент услышать. Он мне сразу ответил. То есть это было вот некое вот реально страстное вот такое вопрошание, что иногда вот, вот как вот ты собираешься и просто вопишь к Богу и говоришь: где она? Ну вот где? Ну вот покажи ее мне, я ее не вижу рядом с собой. Я одна, мама меня там ругает, никого нету. Где она, твоя любовь? И он мне ответил, сразу ответил, сказал, что я отдал тебе своего сына. Я не ожидала тогда услышать этот ответ от Бога. И вот я стала думать над этим. Ну вот как-то, наверное, на тот момент я не поняла.
А ведь нужно время, да, чтобы оценить это. Отдал сына, но я одна.
Да, да.
И прошло сколько-то времени, пока ты поняла, что это значит?
Ну, я думаю, что я все еще нахожусь в процессе познания вообще Божьей любви. Я очень хочу, ну вот я ее умом понимаю, но я хочу, чтобы она как-то в сердце уже спустилась мое, чтобы вот. Ну, я помню первое время, вот когда я уверовала, вот первый год, как я горела там, да, вот как были эмоции такие, вот, ну, радость. Во мне уже звучало вот это слово, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот я помню вот это вот, что вот просто я вот с тех времен помню эту фразу. Вот, и мне хотелось, наверное, вот такого вот эмоционального.
А бывали моменты, когда ты просто поняла, что ты испачкалась, что ты что-то так нарушила, что просто испачкалась?
Ну да, конечно, то, что ты выбираешь, да, мне, наверное, было стыдно из-за того, что я вот так вот, ну, так это сделала, да, я чувствовала себя нечистой. И я думала, что, наверное, Богу не очень хочется даже общаться со мной. Вот, ну, как-то вот, наверное. Хотя вот в Библии это же говорится по-другому, что он нас принимает, что я люблю тебя, ты дорога для меня, драгоценный, я тебя люблю, да, у Иеремии. И Бог постоянно говорит, что я не изменю в своих чувствах к тебе, что бы ты ни сделала. Но что такое вот безусловная любовь? Наверное, я, ну, до конца не понимаю. Но вот, видимо, это и есть, что даже несмотря на наши падения, Бог все равно продолжает любить. И я думаю, что у меня вот жило вот такое желание именно как-то загладить эту вину. Вот. И, ну, вот образ, как это можно было сделать, вот мне почему-то очень всегда привлекал образ Жанны д'Арк, которая вот, я думала, вот такая вот 18-летняя девочка, через которую Бог там спас Францию. То есть мне, наверное, вот хотелось что-то сделать такое великое для Бога, что вот, наверное, могло бы там загладить ту вину, которая была, отступление, да, вот от него. Ну, то есть вот спасти Францию, ну, вот не меньше, то есть вот этого мне вот хотелось. И однажды, вот несколько месяцев назад, Бог мне вдруг, вот я лелеяла эту мысль очень долго, Бог мне вдруг сказал, что, знаешь, на молитве утром, мне не нужны твои дела, великие дела ради меня.
Подвиги или жертвы?
Нет, он сказал просто, вот мне не нужны твои великие дела. Вот так он сказал. Я поняла, к чему это относится, и я вот просто обиделась, вот у меня была реакция обиды такой вот, я сказала: а чего ж тебе тогда надо, это же все тебе, это все для тебя, я хочу для тебя это сделать, что ж тебе вообще от меня нужно, что ты хочешь-то? И вот я вот несколько часов вот пребывала в таком состоянии, и вот Бог мне ответил, он ответил очень интересным образом. Мне на почту приходит рассылка рассказов Макса Лукада, и в тот день пришел рассказ. Вот я хочу кратко рассказать об этом, чтобы, ну, было понимание, вот что ответил Господь. Рассказ был об одной женщине, которая растила свою дочку одна. Они жили в бедной бразильской деревне. Женщина эта была замужем, но муж умер, когда девочке было 2 года. Девочка выросла и захотела уйти из дома, уехать в город из деревни, потому что жили они бедно, а ей хотелось, может быть, чего-то другого попробовать. И в какой-то момент мама отговаривала, конечно, но потом она увидела, что дочь уехала. И что сделала мама? Мама пошла на последние деньги, купила, сделала несколько фотографий, купила билет в город, поехала искать дочь. И вот во всех местах она оставляла свою фотографию и что-то писала там на задней стороне фотографии. Вот в барах она искала, оставляла фотографию на зеркале.
То есть она примерно понимала, где может быть ее дочь?
Да, да.
И вот чем она занимается?
Да, в отелях. То есть, ну вот, да, попробовать вот этой городской жизни, да. И она была везде, где можно было, там, в ресторанах, в отелях, в барах, оставляла свои фотографии. И через... тогда она не нашла свою дочь и уехала обратно. Через месяц ее дочка, уже попробовав вот это, вкусив этой жизни, то есть у нее было несколько мужчин, ну, то есть как это описывает Лукада, да, вот такая некая жизнь вольная, да, свободная, и было много причин не возвращаться домой. И она спускалась после очередной ночи такой сумбурной в холл и увидела родное лицо там, в фойе. Она подошла и узнала, что это ее мама. Она перевернула фотографию и там прочитала, что бы ни случилось и что бы ты ни сделала, возвращайся домой. То есть вот когда я это прочла, я разрыдалась. То есть я понимала, что Бог... И потом он мне сказал, что я хочу, чтобы ты никуда не уходила.
То есть мне не нужны твои подвиги.
Да.
Твои жертвы. Я хочу тебя.
Да, вот что он хочет, чтобы я была рядом. Вот. И вы знаете, вот удивительно, что Бог именно находит то, как он может достучаться до моего сердца, потому что, ну, это примерно даже притча о блудном сыне. Но для меня, как человек, который не знал отца, да, и для меня это, я читала эту притчу, ну и что, меня это вообще как-то, ну, не трогало совсем. А здесь действительно вот рассказ именно, что это женщина, и что она любит свою дочь, вне зависимости от того, что вот она отступила, она запачкалась. Ну, как это фактически со мной произошло, да, что все равно вот я жду тебя, возвращайся, и не хочу, чтобы ты уходила.
Лена, спасибо. Я думаю, что твой рассказ найдет множество слушателей в лице женщин. Женщины так устроены. Они хотят простого семейного счастья, но женщины, которые не знают Бога, они часто именно подбирают на слух эту тему. И не всегда удачно. Очень сильные консонансы бывают. А время нашей программы подошло к концу. Тебе еще раз спасибо за то, что ты сегодня была у нас. До свидания.
Да, до свидания. Ну, надеюсь, что действительно кому-то это будет интересно, полезно.
До свидания, дорогие наши радиослушатели. И запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Скажи ему прости, зажги огонь. всегда.